Здравствуйте! Сегодня 30 июля 2015 года, время 10:30 вечера, ночи, а без 15:05 уже нужно будет опять вставать и бежать дальше. Но поскольку я обещал вам держать вас в курсе событий, происходящих в нашем поселке в последнее время, то вот приходится соблюдать обещания, тем более, что не предвидится как-то другого времени для записи подкаста, а события тем временем разворачиваются. Мы с вами распрощались 27 июля, что-то тоже к вечеру. Вот, а утром я встал без 15:05, пошел в синагогу, и по дороге слышу, машины ездят, вот эти наши поселковые машины, и в рупоры объявляют, что начинается пинуй, освобождение как бы домов, вот этих вот домов, которые предназначены к сносу. Все этого ждали, но думали, что еще пару дней у нас есть, а тут выяснилось, что нет у нас этой пары дней. Понаехало сюда какие-то тучи полиции, армии. Не знаю, сколько тысяч их тут здесь было. Вот, и все это началось вот где-то часа в 4 примерно утра. Утра 28 июля. И я был поставлен перед такой дилеммой вот по дороге в синагогу, то ли мне продолжать вот эту вот дальше рутинную жизнь, такую насыщенную. То есть я иду в синагогу, потом после этого сразу еду на работу в Иерусалим, то ли мне бросаться на баррикады возле этих домов. Ну, я не знаю, что сработало, видимо, какое-то советское сознание, воспитание, и я отправился на работу. И уже там с работы из Иерусалима по интернету наблюдал за тем, что здесь происходит. А происходили следующие вещи. Значит, приехали солдаты, и, как и предполагалось, начали готовить эти дома к сносу. А как их готовить? Нужно оттуда каким-то образом извлечь всех людей, находящихся в домах, и тех, которые были вокруг. А там было довольно много людей. В основном это была молодежь. Чуть попозже начали подтягиваться местные наши жители. Вот. Ну и начались столкновения, естественные для такой ситуации с солдатами. Тех, кто засели в комнатах, помните, я там рассказывал в прошлый раз, что некоторые ребята решили замуроваться, просто замуроваться. В комнатах приготовили цемент, какие-то строительные материалы, чтобы закрыть все двери, окна. Но это все, я не знаю, насколько ему это удалось, потому что у солдат отработанная тактика, они туда наполняют эту комнату слезоточивым газом, и все, те, кто еще могут видеть, они выскакивают оттуда сами, а те, кто уже не может видеть в результате воздействия этого газа, их так или иначе выносят, вытаскивают. Ну вот, были столкновения, 50 человек были арестованы, но их как-то усадили в автобус и довезли до Иерусалима, и там выпустили. И вообще нужно сказать, что вот эти вот события, происходящие в Бейт-Эле вокруг этих разрушений, вот этих вот двух домов, они как-то получили очень широкую огласку. Такую, не то что непропорционально, вполне пропорционально, но просто необычно. Ведь дома разрушаются постоянно, тут, сям, там. Но как-то это все происходит значительно тише. А здесь нашим местным поселковым властям удалось вовлечь в процесс министров, там, представителей Кнессета, там масса народу. То есть вот 27 июля, когда мы с вами, когда я вам рассказывал про то, что там происходит, там на этих домах была, как это сказать-то по-русски, есть такое выражение, министр-женщина. На иврите есть «сарата мишпатим». Ну, скажем так, женщина-министр юстиции. И вот она обещала клятвенно, что она сделает все возможное, чтобы не допустить сноса домов. Утром, вот тем утром, с которого я и начал рассказ, начали появляться сведения. Биби Нетаньяху сказал, что он категорически против сноса домов. Так как же ты против сноса, если тут вот уже все продвигается в сторону сноса? Хорошо, побежали, спросили у министра обороны Ялона. Он говорит, да вообще за кого вы меня принимаете, ребята? Да я последний человек, кто будет сносить дома. Ну, а кто же тот первый человек? А кто отправил сюда армию? А кто отправил сюда полицию? Как это вообще все развивается, если это все идет вопреки словам министра обороны? То есть события развивались в двух направлениях. Одно направление – это вот здесь непосредственно возле этих домов, а второе направление – это как бы политическое направление. И вот к этому политическому направлению были подключены довольно большие силы. Тут же подали апелляцию, еще дополнительную апелляцию в Верховный суд, поскольку это разрушение этих домов, это было постановление Верховного суда Израиля, Багац, Бейт Гавоа Лецедек, Верховный суд справедливости. Были поданы туда дополнительные апелляции, какие-то дополнительные материалы против сноса домов. Потом была еще такая формулировка, которая никак не укладывается в моей, опять-таки, бывшей советской голове. Это было вот так сформулировано примерно, что правительство и Бениамин Нетаньяху, глава правительства, подали дополнительную просьбу в этот самый суд, высший суд, чтобы отложить снос домов. И суд отклонил их просьбу. И вот этим всем, вот этими всеми событиями был занят практически весь день до вечера. И к вечеру выяснилось, что Верховный суд отклонил и апелляцию, и представленные в ней дополнительные обстоятельства, и просьбу правительства, и Нетаньяху, и все он отклонил и сказал громить. Громить, причем не позже, чем Хацот. Хацот это на иврите может обозначать полдень, а может обозначать полночь. Одно и то же слово, не совсем было понятно, что они имеют в виду, какой хацот. А дело к вечеру, а вокруг этих домов все нагнетается, нагнетается атмосфера. Там собралось довольно много народу с обеих сторон. Со стороны армии, со стороны вот нас, не армии. И возникла такая вот ситуация противостояния, в самом буквальном смысле этого слова. Когда одни стоят против других, ну, некоторые лежат, некоторые сидят. Ну, в общем-то, вот такое какое-то статус-кво, которое время от времени нарушается некоторыми вспышками, стычками, когда все-таки пытаются толкаться, тоже с переменным успехом. Но армия стоит крепко. Ну, ее там просто много, ее не сдвинуть. Она, так сказать, мясом давит. Хотя были там и какие-то довольно-таки мирные взаимоотношения с теми же солдатами, скажем. Я основные сведения, основную информацию с места событий получаю от своего старшего сына, поскольку он там находился. А папа вот в это время работал, то есть я. Так он говорит, что его друг подошел к солдату, там, который стоит в этом оцеплении, и спрашивает его: «А тебе вообще нравится здесь быть?» Тут ему отвечает: «Не-а». А этот продолжает: «Ну, а чего тогда ты здесь торчишь?» Тут ему говорит: «Да ты понимаешь, если я здесь не буду стоять, то вместо меня поставят какого-нибудь друза, а он будет тебя бить намного больнее, чем я». Еще там какие-то такие разговоры были довольно мирные между поселенцами и солдатами, мол, ну и, насколько я слышал, у солдат был примерно один и тот же ответ, что вот мы не хотим, но нас обязали, у нас зарплата, у нас работа. Вообще вот это я не понимаю, как вот человек может пойти работать в полицию? Не представляю. Полиция – это же, в общем-то, что такое полиция? Это кулак, это дубинка государства. И вот тебе, как я это себе представляю, тебе-то полностью отключают мозги и говорят: вот сейчас бей вот сюда. Вот видишь его, бей. Ударил, молодец. Что-то тебе за это, наверное, положено. Ну, это мы немножко отвлеклись от этой цепи событий. Значит, мы добрались до вечера 28 июля. Вот это противостояние. Причем это противостояние, да, там еще были такие у них средства для разгона демонстраций. Мне сегодня рассказывала одна женщина, она живет там рядом, буквально в доме напротив. И вот они с подругой мирно стояли на балконе и наблюдали, что там внизу происходит, как это все развивается. И там одно из средств для разгона демонстрантов – это бронзбойт, ну, какой-то мощный очень бронзбойт. Ну, его направили на демонстрантов, а демонстранты тем временем подожгли там какой-то мусорный бак большой, так что заодно уже потушили мусорный бак, и этой же водой и демонстрантов там это немножко отбросили. Так она говорит, ну, мы себе стоим, ничего не подозреваем. А они вдруг подняли вот этот бронзбойт и струя на нас. И говорит, ну, это просто очень мощный удар. Они с подругой обе отлетели туда внутрь, упали. Подруга получила ушибы какие-то сильные вот от этого падения. А она сама, эта женщина, с которой я разговаривал, получила вот такой удар в лицо и там что-то в глаза. Там сначала она вообще не видела. Потом она начала видеть, но как бы под глазами такие синяки, как вот от удара. Ну, вот таким образом примерно прошла ночь. К утру выяснилось, что богац приказал громить. Ну, и где-то в 12 часов дня, вчера, да, это было вчера, в 12 часов дня непосредственно приступили к осуществлению акции. Там такая какая-то технику подогнали, и вот какая-то такая машина с такой стрелой, а на конце стрелы у нее такое металлическое как бы жало. И она вот это жало вонзает в этот дом, делает в нем дырку, и еще тогда начинает его выковыривать. И так довольно оперативно, то есть через 6 часов я приехал уже из Иерусалима домой, подошел туда, а там уже, в общем, вот уж она фотография сфотографировала. Вот там оно все так и выглядело. Эту территорию объявили закрытой военной зоной, то есть зоной, запрещенной для входа, несанкционированного входа людей. Ну и, в общем-то, к вечеру там уже и пыль осела, а пыли там было довольно много от этого разрушения. И вот я сделал вот эту вторую фотографию, которую я помещу в шоу-нотах, примерно с той же точки, с которой я фотографировал эти дома за 2 дня до этого. И вот посмотрите, сравните 2 фотографии, найдите там 10 отличий между 2 картинками. На одной картинке я вам подсказываю, есть дома, а на второй картинке нет домов. И видно там какой-то большой довольно дом, который скрывался за этими разрушенными. Теперь такой вот вопрос. Ну и как, в общем-то? Ну какие чувства это все вызывает? Казалось бы, теоретически должно вызывать какой-то гнев, возмущение, неприятие, целый набор всяких терминов. А вот нет. Вот могу сказать, что вчера к вечеру, когда все было уже, пыль улеглась, чувство было довольно-таки радостное. И не только у меня, я смотрел, я разговаривал с людьми, они тоже подтверждают, что да, там потом организовали наша местная поселковая власть, организовала там какой-то даже такой полумитинг, полуконцерт, полупраздник, что-то такое там. Тоже в таком приподнятом настроении люди находились. Но потому что что-то все-таки сдвинулось, хорошо, разрушили дома, но стало... Может быть, еще чуть-чуть яснее, что это какой-то идиотизм. И вчера, да, вот вчера, с началом разрушения этих домов, собралась там какая-то комиссия где-то в правительстве и вынесла постановление немедленно начать строить 300 единиц жилья здесь, в Бетеле, плюс еще сколько-то там единиц жилья в других поселках, находящихся здесь же, на этой же примерно территории, плюс еще довольно много жилья в Иерусалиме. Ну, хорошо, это слова, это обещания. Эти 300 единиц жилья были нам обещаны 3 года назад, когда у нас разрушили 5 домов в Гиват-Ульпана. С тех пор никто про эти 300 единиц жилья, по крайней мере, со стороны правительства, и не заикался. Они выплыли вот теперь. Но кто-то из наших, из деревенских, пустил слух, что он лично видел тот трактор, который уже выравнивает площадку под новое жилье. Но я не видел ни этот трактор, ни того, кто видел этот трактор. Ну, хорошо, ну вот, будем надеяться. Так мало того, что надеяться. Понимаете, Израиль такая какая-то специфическая ситуация в Израиле. Что еще немножко подогревало этих людей, которые там вышли на баррикады возле домов? Где-то месяца два, наверное, три назад израильский полицейский избил израильского солдата, будучи при исполнении обязанностей. Причем это заснято. Это вообще такое впечатление, что на каждом столбе висит в Израиле видеокамера. Как только что-то случается, тут же появляется видеосъемка этого события. И там видно, вот этот солдат, он причем ехал на велосипеде себе в солдатской форме. И вот этот полицейский, такой довольно здоровый мужичок, он его остановил. И непонятно, о чем там у них был разговор. Но он его начал бить, причем не по-полицейскому. Как-то не просто там руки заламывать, а просто кулаками по роже, по его, значит, эфиопскому лицу его и набил. Тут к нему подбежал еще один полицейский, и вдвоем они уже как-то и задавили. Ну так по этому поводу эфиопы вышли на улицы, собрали там демонстрацию, начали громить, бить полицейских, там что-то такое. И как-то вся общественность, весь Израиль вдруг вспомнила, а у нас ведь и вон эфиопы есть. Ой, а как мы к ним относимся? А не слишком ли сурово? Ой, наверное, надо что-то сделать. Биби Нетаньяху, премьер-министр, лично посетил семью этого эфиопского солдата, лично пожал ему руку и сожалел о том, что произошло, и обещал принять меры, и вот так. Вот какие-то такие методы здесь работают. И у нас тоже, я очень надеюсь, что сработало. Потому что вот это жилье, хорошо. Теперь вот эта самая наша женщина, министр юстиции, она выступила с таким предложением, заявлением, может быть, даже, и довольно активно начала этим заниматься. Создать, тоже какая-то дикость, но тем не менее, создать альтернативу Верховному суду. Такую специальную комиссию, которая решала бы земельные вопросы здесь, вот в этом районе. Вот на этих, то, что называется, в прессе оккупированных территориях. Совершенно непонятно, правда, кем они оккупированы, но тем не менее. И вот эта комиссия, она не должна допустить сноса домов вообще. Правда, тут же Кнессет утвердил какой-то очередной закон, буквально вот тоже вчера-сегодня, не знаю о чем, но в результате этого закона министры будут как-то меняться. Вот та вот самая тетя, которая сказала, что она создает вот эту комиссию по рассмотрению спорных вопросов о владении землей в наших местах, она, оказывается, через полгода уйдет и не будет министром. А вообще начальник вот этой всей фракции, Нафтали Беннет, он что-то через месяц должен уйти. Он сейчас министр образования. И какая-то там такая ротация министров получается. Ребята, вот чего-чего, а скучать в нашей замечательной стране не приходится. И вот прошло вот эта история с Бейтелем, это было просто, все было заполнено, все эти краны, все было заполнено, весь народ следил за тем, что здесь происходит. И вот кончилось, разрушили и исчезли, мы просто исчезли отовсюду, кроме мировой общественности. Вот мировая общественность, она всколыхнулась. Она не всколыхнулась, что дома разрушают, а вот то, что объявили, что построят 300 новых единиц жилья, вот это мировая общественность не может вынести. США там что-то выразило, протест. Теперь вот этот самый ООН, ну, начальник ООН. Так вот, он тоже заинтересовался очень сильно. А что там в Бейт-Эле происходит? Уж не хотите ли вы там чего построить? Так вот, мы против. Они почему-то не хотят, чтобы мы жили в домах, в квартирах. Странные люди. Ну ладно, да, Бетель исчез. Вот эта тема вообще как бы исчезла с повестки дня, потому что тут нахлынули новые события. Сегодня у нас, кстати, Туби-Ав. Это 15-е Ава, и это такой день, особенный день совершенно в еврейском календаре. Но его часто называют днем любви. Так под это дело в Иерусалиме, не где-нибудь в Иерусалиме, устроили парад геев. И там был какой-то инцидент серьезный, кто-то кого-то порезал. Вот сейчас все заняты вот этим. Ну вот таким образом, в общем-то, закончился этот этап в истории нашего жилищного строительства, строительства в нашей деревне. Этот этап строительства закончился разрушением двух домов. Посмотрим, что вырастет вместо этого, из этого. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Желаю все-таки всем нам спокойной ночи. Будьте здоровы. Живите долго и счастливо в своих домах, в своих квартирах. И помните, какое это счастье жить в квартире и быть уверенным, что в один прекрасный день к тебе не придет твое родное правительство и не выбросит тебя из этой твоей квартиры, не разрушит твой дом. И никакой председатель ООН не укажет тебе пальцем, где тебе жить, а где тебе не жить. Вот это, наверное, в современной ситуации, в терминологии и называется «иудинодед» – блуждающий еврей. До свидания.